Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я его ведущий Владислав Горин. Недавняя заметка в газете «Коммерсант». Руководство МВД недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус». Из письма заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики от 27 декабря 2021 года, направленного в правительство, следует, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителя информации, объединенных в аппаратные рейды, что, цитата, «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов». Конец цитаты. И вы, конечно, сразу такие: о, ну понятно, российские процессоры, вообще российская электроника, знаем-знаем, Эльбрус, Байкал, и же с ними. Дорого, за бюджетный счет, а делается это якобы российская техника на Тайване. И недавно же еще был какой-то издевательский заголовок про то, что в Сбербанке опробовали отечественные процессоры и были приятно удивлены, цитаты, что это вообще работает. Градус праведного возмущения нарастает, и тут можно сказать, и это в стране, которая в космос человека отправила, к другим планетам посылала автоматические станции, а в самое пекло на Венеру вообще посадила аппарат и еще в 80-е годы фотоснимок оттуда прислала. Поговорим сейчас про историю и настоящие отечественные электроники без излишней горячности и без пренебрежения к отечественным технологиям. С нами историк науки и техники, преподаватель Массачусетского технологического института Вячеслав Герович. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
Здравствуйте, Владислав.
Вы также автор книг под названием «От новояза к киберязыку. История советской кибернетики. Советские космические мифы и голоса советской космической эры». Всем советую почитать, если кто-то не читал. А у меня, признаюсь, очень эмоциональная отправная точка для нашей беседы. Я на этой неделе прочитал очередные неудивительные, в общем-то, новости про отечественный процессор и про компьютеры на базе этого процессора, и мне взгрустнулось. Все-таки Советский Союз был индустриально развитый страной. Космос, ракеты, системы наведения, авионика, электроника, вузы и НИИ, заводы и цеха — все это было, и не хочу никого обидеть, но, прости господи, в Ижевске могли собрать прототип ноутбука в 80-е годы. Сейчас в Ижевске, ну, что-то собирают, какой-то компьютер, но это, в общем, далеко от передового края современной техники. У электроники, да, кстати, в Советском Союзе было массовое производство, ну, сравнительно массовое промышленное производство портативных персональных компьютеров, а теперь российское производство компьютеров — это что-то вроде анекдота. Это означает, что а. дорого, б. за государственный счет, в. заказано через один случай в Китае. В любом случае малосерийно и с неочевидными преимуществами. Таким, в общем, мне видится драматический сюжет, который хотелось бы с вами обсудить. Вы, возможно, иначе на это смотрите и, возможно, меня поправите. Ну, в общем, примерно такой я предложил бы план. И хотелось бы начать с истории, конечно же. Хронологически, когда правильно отсчитывать эру подъема в советской электронике, когда кибернетика перестала быть, как это говорилось, продажной девкой империализма.
Ну, на самом деле, выражение «кибернетика – продажная девка империализма» – это была шутка в одной из пьес в середине 60-х годов. Реально кибернетику никто так не называл, но была действительно антикибернетическая кампания. Ее называли там буржуазной псевдонаукой и другими замечательными эпитетами. Но на самом деле антикибернетическая кампания совсем не была связана с развитием компьютеров. Это были в начале 50-х годов совершенно разные вещи. В то время как в военно-промышленном комплексе полным ходом строились большие ламповые ЭВМ, электронно-вычислительные машины, которые тогда занимали целый зал, в это же время в популярной прессе и в каких-то философских журналах шла критика, идеологическая, философская критика кибернетических учений. Эти были совершенно независимые процессы. Постройка ЭВМ шла в секрете, об этом не знали никакие журналисты, которые писали о кибернетике. и они критиковали кибернетику как сугубо американскую науку, не знали о каких-то подобных исследованиях в Советском Союзе, которые шли за закрытыми дверями. И причины критики кибернетики были чисто идеологическими. В это время надо было критиковать американский империализм и, в общем, все его аспекты, в том числе и научные. И вот кибернетика стала одной из удобных мишеней для атаки на американскую идеологию. В середине 50-х годов, когда первые компьютеры были построены, в Советском Союзе были построены, в военно-промышленном комплексе, использовались они для расчетов по атомной программе. Это была очень приоритетная государственная программа. Там два независимых было крыла вот, исследований по этой проблеме. Были построены две большие машины, БЭСМ и Стрела. Было такое соревнование между ними. Одна из этих машин вроде бы пошла в серию и так далее. Целая история была связана с государственной поддержкой первых компьютеров в Советском Союзе. Так же, как, кстати, в Соединенных Штатах. Первые компьютеры — это были огромные технологические проекты, которые использовались для военных целей и, естественно, финансировались государством. В середине 50-х, когда первые вот такие большие машины появились, в это же время, после смерти Сталина, наступила вот некоторая такая кратковременная оттепель, и эта нужда в антиамериканской идеологической кампании временно отпала, и кибернетика стала рассматриваться совсем по-иному. Советские ученые стали видеть в кибернетике возможность распространить как бы строгий научный язык на широкую область биологических явлений, общественных явлений, и таким образом выступить с критикой догматических учений сталинского времени вот, в области общественных наук и наук о жизни. И таким образом кибернетику стали поднимать на щит именно советские ученые, выступающие за реформу научного сообщества после смерти Сталина. И кибернетика стала рассматриваться как такая очень широкая, всеобъемлющая дисциплина, которой были подвластны и общественные процессы, и биологические процессы, и машины, и человек. Таким образом, она стала таким двигателем реформ в научном сообществе, инструментом критики старых догматических подходов. И так как в это же время вышли на авансцену и компьютеры, кибернетика стала тесно ассоциироваться сначала чисто метафорически, поскольку компьютеры — это тоже такие кибернетические самоорганизующиеся системы, но затем и более содержательно компьютеры как машины, которые реализовывали кибернетические модели, позволяли моделировать, предсказывать какие-то общественные процессы или процессы в организме. И таким образом в конце 50-х годов произошло такое смешение этих понятий кибернетики и вычислительной техники в Советском Союзе, что было, надо сказать, отличительной особенностью Советского Союза. Во всем остальном мире кибернетика была сама по себе, а вычислительная техника сама по себе. Эти термины не были тождественными. В Советском Союзе вплоть до 70-х годов, когда стали открываться специальности по там, кибернетике в разных вузах, эти понятия были практически тождественными, потому что там какая-нибудь экономическая кибернетика была специальность, но на самом деле это было применение вычислительной техники в экономике. В Советском Союзе была ужасная такая институциональная инерция, если ты назвал что-то, значит, оно уже воспроизводилось дальше и дальше. И таким образом понятия кибернетики и вычислительной техники стали очень близки. Что касается самой истории вычислительной техники как таковой, чисто технической стороны, после вот этого начального толчка, когда государство поддержало вот эти первые проекты по созданию больших вычислительных машин, после этого энтузиасты применения вычислительной техники в народном хозяйстве стали писать разного рода предложения в руководящие органы, как вообще можно вычислительную технику более широко использовать. Можно ее использовать не только для военных расчетов, но и для экономических расчетов, например, для оптимизации функционирования плановой экономики в масштабах СССР. Может быть, мы соберем данные со всех заводов и фабрик, и как-то это оптимизируем, и это создаст общество всеобщего благоденствия. И это очень хорошо сочеталось с идеями Хрущева о построении коммунизма при жизни нынешнего поколения, то есть провозглашенный в 61 году курс КПСС на строительство коммунизма. И энтузиасты вычислительной техники, пользуясь часто кибернетическим языком, языком саморегулирования общества, регулирования с помощью вот таких каких-то плановых алгоритмов, выступили с инициативой создания общенациональной компьютерной сети, которая бы обрабатывала экономические данные от индивидуальных предприятий, как-то их собирала, планировала, оптимизировала и выдавала бы затем планы индивидуальным предприятиям обратно, что им надо производить, куда это посылать, и это все вот так вот рассчитывалось бы и оптимально регулировалось. В отличие вот этого хаотичного капиталистического рынка, где все так неэффективно.
Ну и в скобках скажем, в отличие от бюрократизированного советского аппарата. Вот будет объективная величина, объективный расчет, романтизм науки на службе у человечества и коммунистическая идея, она же, в общем, была такая прогрессистская, да, модернистская, и наука, вот этот пафос новых открытий и вычислений в ней был на ее острие.
Совершенно верно. Вот энтузиасты кибернетики, экономические кибернетики, или те, кто занимается такой математической экономикой, это все были ученые, которые совершенно искренне хотели применить вот эти новые алгоритмы, новые модели к реформированию экономики и считали, что это действительно приведет к ее оптимальному функционированию. Так же, как они пытались реформировать различные научные дисциплины, они также пытались реформировать и принятие решений в области экономики. И здесь это столкнулось с очень жесткой советской бюрократической системой, которая была приучена к совершенно иным процессам принятия решений. Когда принятие плана как-то обговаривалось путем каких-то закулисных переговоров внутри министерства, между какими-то министерскими чиновниками и директорами заводов, всегда заключались какие-то такие вот негласные сделки, кому-то снижали план, что-то где-то перераспределяли. Внезапно выходило какое-нибудь постановление, что надо очень важное что-то сделать, и тогда все менялось. Как-то все вот, вот это вот базировалось, ну, очень часто на каких-то таких человеческих переговорах. И здесь, конечно, удельный вес вот власти этих самых чиновников как раз зависел от их способности приводить в движение известные им рычаги принятия решений. А когда у них собрались отобрать все эти рычаги, отдать их куда-то там в вычислительный центр, и какие-то программисты это все формализуют, и машина сама будет принимать эти решения, и никакой там директор не будет пытаться, значит, как-то задобрить теперь этого чиновника для принятия благоприятного решения, это приравнивалось реально к потере власти чиновниками. Поэтому министерства очень резко вступили в оппозицию к этим планам. Но и в оппозицию к ним вступили и директора заводов, потому что такого рода планы требовали от них полного раскрытия информации о том, что происходит на их заводе, сколько и что они производят, какие у них мощности. И это ставило их в ситуацию, когда им стало очень трудно, так сказать, скрывать резервы, которые не могли бросить в бой в последнюю минуту для того, чтобы выполнить план и получить премию. До этого это был, опять же, такой очень гибкий процесс, где они могли сообщать одни цифры там в министерство, другие цифры, значит, внутри фабрики могли циркулировать. Сейчас получался такой контроль над информацией, передавался в руки вот такого предлагаемого суперминистерства управления экономикой. Ну, мы все знаем, что, как бы говорят, knowledge is power, знание – это сила. Но в данном случае информация была силой, знание о реальных экономических процессах было силой. И этой силой или властью никто не хотел делиться ни на местах, ни в министерствах. Поэтому эти проекты не осуществились.
А насколько в 60-е, 70-е, 80-е годы было возможно построение такой информационной системы? То, что мы сейчас назвали бы продуктом компании Oracle, SAP, или, если говорить про российских разработчиков, не знаю, 1С, да, систему управленческого учета, систему бухгалтерского учета. Сейчас это для многих больших компаний, в том числе очень больших, вполне себе реальность. Но тогда в Советском Союзе чисто технически это было возможно? Потому что то, что вы говорите, я так понимаю, что вы имеете в виду общегосударственную автоматизированную систему, которую долгие годы, десятилетия буквально продвигали энтузиасты, в том числе вполне себе высокопоставленные в советской науке, в советской системе, но им этого не удалось сделать. Насколько реальной была их мечта?
Ну, здесь есть, как бы, я говорю, технический аспект и, так сказать, политический аспект. Технически это была очень трудная задача, но в принципе до некоторой степени решаемая. Нужно было поставить компьютеры и какие-то сети связи в десятках тысяч каких-то экономических единиц Советского Союза. Собирать там всю эту информацию. Чисто технически, но это требовало огромных затрат и производства всего этого оборудования, проектирования этого специального оборудования, производства, тренировки персонала. Все это в принципе можно было сделать, если бы была политическая к тому воля. с точки зрения чисто математической оптимизации функционирования всего этого, значит, громадного аппарата, это уже более проблематичный вопрос. Видимо, в полной мере, о чем мечтали кибернетики, в том, чтобы действительно это оптимизировать вплоть до отдельного предприятия, я думаю, что чисто математически при тех мощностях компьютеров, которые тогда были, это не была решаемая задача. Видимо, тогда это надо было как-то агрегировать и оптимизировать по каким-то более крупным параметрам. Но, тем не менее, в принципе, задача балансирования каких-то отраслей в планировании была вполне решаемой. Госплан даже, в конце концов, начал этим заниматься, используя для этого компьютеры, и до некоторой степени это оказалось полезно. Но чисто политически использовать эту систему для того, чтобы она принимала решения, было невозможно. Это означало полное переворачивание всей властной системы в советских органах управления. Поэтому это означало также перераспределение власти между уже существующими, так сказать, элитами, между там Госпланом, Центральным статистическим управлением, Госснабом, индивидуальными министерствами. Каждый из этих центральных органов имел свою, так сказать, вотчину, имел свое право принятия решений, свои ресурсы для этого. И для того, чтобы внедрить такую систему, нужно было все это перестроить и отобрать власть у этих всех чиновников. Это было практически политически невозможно.
Вы сказали про первоначальный толчок, который способствовал, собственно, появлению целой индустрии, целой отрасли знания в Советском Союзе. Когда наступило отставание, правильно ли я понимаю, что при Брежневе Запад, США в первую очередь резко пошли вперед, а Советский Союз примерно на том же месте и остался? Ну и вдогонку, наверное, тогда рискну громоздкий вопрос задать. Какими были стимулы в советской экономике все-таки для внедрения компьютерных технологий? Потому что НИОКР, забытая советская аббревиатура, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сейчас бы сказали инновации, они в советскую систему имплементировались довольно плохо. В общем, не было стимула у хозяйствующих субъектов чего-то такое внедрять. Но это такая логика большой бюрократической машины. Любая инновация — это риск при неочевидной премии, да, проще ничего не делать. Что, во-первых, давайте я все-таки разделю этот большой вопрос на два. Что все-таки работало за компьютеризацию и в какой момент случилось отставание, почему Советский Союз стал драматически отставать в этой отрасли?
Ну, смотрите, с самого начала Советский Союз отставал буквально на несколько лет. Может быть, там на 5-6 лет в чисто техническом развитии вот этих первых больших ламповых машин. Но затем, ну, в общем, спрос определяет предложение. Значит, за счет чего вообще развивалась компьютерная техника, скажем, в Штатах, после того, как построили первые большие компьютеры для военных целей? Их стали использовать корпорации для вот создания как раз вот таких всяких систем учета, систем, там, я не знаю, оптимального планирования внутри корпорации, учета каких-то запчастей, поставок и такого рода вещей. То есть компьютеры стали применяться в коммерческом секторе, закупаться компаниями, и это создало огромный спрос и создало множество компаний, которые стали выпускать компьютеры. Затем какие-то из этих компаний делали компьютеры получше, давали получше сервис, и таким образом вытеснили другие, и появились там какие-нибудь IBM и так далее. В Советском Союзе вот этот переход от чисто военных применений к применению в гражданском секторе, в индустрии, оказался реально очень трудным, потому что в гражданском секторе эти компьютеры реально никому не были нужны. На этих предприятиях, где эти компьютеры могли бы использоваться, на подобных предприятиях, где они использовались, скажем, в Штатах, в Советском Союзе их использовать не хотели. Во-первых, как я сказал, был как бы такая, в некотором смысле, двойная бухгалтерия велась. И если у вас есть компьютер, это гораздо труднее спрятать. И во-вторых, это было очень серьезное вложение, инвестиция. Нужно было устанавливать там этот большой и дорогой компьютер на этой фабрике или заводе, поддерживать ее. А польза от этого была очень сомнительной. Дело в том, что уже как бы советская экономика работала на том, что вы что-то делаете, вам на основе того, сколько вы чего-то произвели, устанавливают план на следующий год. Вы его, так сказать, немножечко перевыполняете, но не слишком. Потому что если вы слишком перевыполните, вам на последующий год выставят такое же задание, и вам будет его очень трудно выполнять. Поэтому тактика, так сказать, оптимальная такого советского экономического поведения состояла в том, чтобы перевыполнять план, но чуть-чуть. Понятно, что это сильно противоречит, скажем, логике капиталистического рынка, который направлен на такую экспансию, на расширение производства, на получение прибыли. В Советском Союзе вот не надо было слишком уж так. А эти инновации — это то, что в Америке называют disruptive innovation. То есть это инновация, которая нарушает сложившийся характер вещей. И это всегда некоторый риск. А советская экономическая система там старалась минимизировать риски. И поэтому все инновации, которые принимались, это были такие вот кумулятивные небольшие шаги, которые чуть-чуть позволяли улучшать, но не радикально. Поэтому из-за отсутствия спроса снизу на компьютеры в индустрии, этот спрос пытались создавать энтузиасты кибернетики. Они там разъезжали по этим фабрикам, пытались убедить директоров, что вот давайте мы вам установим компьютер, что-то спланируем, там посчитаем. И директора как-то реально не хотели этого делать, только некоторые директора, которые там хотели сделать карьеру, как-то прозвучать на всю страну. Вот в нескольких местах удалось договориться с кибернетиком и это сделать. Ну, это какая-то такая газетная шумиха вокруг этого была, но это более-менее так и оставалось какими-то отдельными случаями. Только в 70-е годы уже, когда на правительственном уровне стали приниматься решения о внедрении так называемых АСУ, автоматизированных систем управления, это стали более-менее навязывать предприятиям сверху, что вот вы должны внедрить эти самые АСУ. Предприятиям самим это на самом деле было особенно не нужно. Они ставили эти компьютеры где-нибудь в бухгалтерии, рассчитывать зарплату. Ну, в общем, вот такие вот вещи. Выполнять старые функции, грубо говоря, с помощью новых инструментов. Как бы инновация происходит, когда вы новый инструмент используете для новых функций. Компьютеры в советских учреждениях в основном использовались для старых функций. Раньше это считали на счетах, теперь считают на компьютерах. Но никаких принципиально новых задач, там, реорганизации производства, в общем, это почти нигде не делалось.
Давайте отдельно поговорим про советский интернет, точнее, про проект. Их, в общем, было, кажется, больше, чем одна штука, но в наибольшей степени известен вот этот ОГАС, общегосударственная автоматизированная система. Можете про нее немножко рассказать, потому что про американский-то все знают, как это сказал главнокомандующий российский проект ЦРУ, который так и развивается, да? На случай ядерного удара мы сделаем такую систему, которая будет жизнеспособна даже при выключении отдельных центров, не иерархичную. И потом эта логика легла в основу современного интернета. Про советский интернет известно меньше, про его проект.
Здесь действительно очень важно то, что американский проект финансировался Министерством обороны как некоторая такой пилотная проверка концепта, да? Proof of concept. И делался он не внутри каких-то закрытых оборонных учреждений, а делался в университетах. Просто Министерство обороны дало деньги гражданским учреждениям, университетам для того, чтобы они для общения друг с другом, для обмена данными, для оптимального перераспределения, скажем, вычислительной нагрузки между вычислительными центрами этих университетов, создали бы вот такую систему, которую затем, после того, как она создана, этот как бы алгоритм разработан, затем уже Министерство обороны могло бы использовать для своих целей. Она довольно типичная система вложений оборонных средств в гражданские проекты, когда эти исследования ведутся не в каких-то там закрытых национальных лабораториях, которых в Штатах очень мало, но реально, а в частных компаниях, в университетах, в общем, в гражданских учреждениях. В Советском Союзе такая вот, знаете, китайская стена была между гражданским сектором и военными исследовательскими учреждениями. Все, что финансировалось оборонной промышленностью, делалось в закрытых НИИ, на предприятиях оборонного комплекса. И затем, так сказать, в гражданский сектор это не выходило. В конце 50-х один из энтузиастов, кибернетиков, который был зам начальника вычислительного центра номер один Министерства обороны, такой Анатолий Иванович Китов, предложил использовать вычислительные центры, создававшиеся тогда Министерство обороны в разных городах, во-первых, связать их в сеть, а во-вторых, частично использовать их для гражданских расчетов. И таким образом создать вот такую вот национальную сеть, которая будет, скажем, решать экономические задачи и оптимизировать функционирование социалистической экономики вот на такой национальной шкале и в национальном масштабе. И этот проект был отвергнут Министерством обороны прежде всего, потому что оно совершенно не хотело ввязываться ни в какие гражданские проекты и пускать каких-то там гражданских лиц на свои оборонные объекты, что-то там считать на их вычислительной технике. И сама эта идея смешения каких-то гражданских проектов с военными была настолько чужда советской экономике, что Китова, значит, сняли с должности, выгнали из партии, и он поделился своим неосуществившимся проектом с Виктором Михайловичем Глушковым, директором Института кибернетики в Киеве, таким очень большим энтузиастом кибернетики, который имел выход на советское руководство и смог убедить, в частности, Алексея Николаевича Косыгина, в том, что вот такую вот систему следует продвигать, но не, уже не имея дело с военными, а как о некоторую отдельную такую чисто гражданскую сеть вычислительных центров в крупных городах, которые будут затем связаны вот такими кустовыми центрами, от них будут затем небольшие вычислительные станции в отдельных там заводах и фабриках. И оттуда будет собираться вся информация, центральный вычислительный центр в Москве, который все будет замечательно рассчитывать, давать всем обратные указания, которые будут растекаться по всей этой сети и доходить до каждого отдельного производителя. Вот здесь не было никакой идеи такой гетерархической системы, где как бы все узлы независимые, они могут связываться любым образом. Это была такая очень строгая иерархическая система с центром в Москве, как положено, и с этими узлами там в областных центрах и так далее. Это было, в общем, в каком-то смысле воспроизведение существующей бюрократической структуры советского управления, но вот в металле, так сказать, в компьютерах. Единственное, что, хотя эта как бы система в целом воспроизводила такую советскую иерархию, но, как я уже сказал, на самом деле советская иерархия не была такой строгой. Там были все вот эти вот соперничающие органы типа Госплан, Госснаб, различные министерства, региональные органы власти. И у них у всех были собственные интересы и собственный, так сказать, участок, где они осуществляли свою власть. И делиться этим всем с Глушковской общегосударственной автоматизированной системой, ОГАС, как он ее предложил назвать, они не хотели. И поэтому эта система вот по такой советской хорошей бюрократической традиции, она не была отвергнута. Ну что, как мы все за прогресс, мы за то, чтобы там внедрять технику, улучшать все. Но это нужно согласовать, нужно, чтобы все министерства согласились и ведомства. Нужно назначить там какое-то ведущее ведомство. И в конце концов в этих согласованиях прошла вот вся примерно вторая половина 60-х годов, когда вот в Штатах уже начали создавать интернет. Но интернет в Штатах ведь, как я сказал, создавали для, ну, как для тестирования концепции вот такой гетерархической сети, в которой не будет единого центра, которая может реорганизовываться легко. И у нее не было какой-то там сверхцели, там чем-то управлять, там не было даже идеи поначалу, что она будет использоваться, скажем, для электронной почты. Она сначала вообще использовалась, предполагалось, что там просто данные будут пересылаться для балансирования нагрузки вычислительных центров. Потом выяснилось, что, оказывается, там можно вот имейлы посылать. И выяснилось, что огромный спрос на такого рода коммуникацию. И сеть стала выполнять коммуникативную функцию, которая вначале вроде бы не предусматривалась. Но за счет того, что она ее хорошо выполняла, на нее был спрос, она стала расширяться, потому что все больше и больше узлов стали подключаться, и эта коммуникативная функция стала еще и еще более выгодной. И в конце концов эти низовые приложения стали как бы продвигать эту систему дальше. Как всем низовым пользователям стало все более и более выгодно к ней присоединяться. В советском же случае эта система создавалась сверху, или предложение ее создать шли сверху. Низовым пользователям она была не нужна, присоединяться к ней реально никто не хотел. И поэтому это создание проходило, вот как многие такие советские проекты, некоторым силовым образом и вырождалось в какое-то такое чисто формальное выполнение приказов, но без реального ее воплощения. И в конце концов, что произошло? Вместо создания единой системы управления, которая бы связала все советские учреждения в одну систему, где бы они там обменивались данными, или там собирались данные, стекались там в одну реку, вместо этого каждое из министерств сказало, что мы займемся сами своей компьютеризацией и создало свою собственную систему, где собирало информацию от своих собственных предприятий внутри этого министерства и само ее обрабатывало. А затем уже те данные, которые хотели, они посылали куда-нибудь в Госплан или Госснаб. Все эти системы в разных министерствах были разные, несовместимые ни программно, ни по железу. И такое получилось лоскутное одеяло в разных министерствах, ведомствах, всех этих госкомитетах. Вместо единой сети получились вот такие вот феодальные княжества компьютерные, которые очень хорошо реально воспроизводили бюрократическую систему Советского Союза. То есть техника подладилась под политическую систему.
Понятно. Если отдельно говорить про военные ведомства, которые вы упоминали и объяснили его позицию, его положение, его отличие от американских военных, можно ли сказать, что, в общем-то, они, знаете, как в шутке из автошоу, кажется, Top Gear, там она звучала, где сравнивается, как изменилась BMW и классическая модель Лады за прошедшие десятилетия, и Лада не меняется, да, потому что она создана совершенно с самого начала. Ну, то есть военным в Советском Союзе все сразу нравилось. Они достигли в какой-то момент оптимального для себя технологического уровня. Это касается и электроники, и тех же информационных систем. Ну, в общем, мы же видим, что до сих пор позднесоветские военные технологии вполне себе успешно применяются. На них еще долго продолжал ехать и Советский Союз, и Российская Федерация. Им все нравилось, у них все было классно.
Ну, не совсем так, конечно. Но, в принципе, военно-промышленный комплекс в СССР с технологической точки зрения старался быть как бы на уровне. Они следили за тем, что делается за рубежом. Они пытались свои системы технологически, чтобы они не уступали. Все эти исследования проводились, как я сказал, в закрытых учреждениях. Иногда привлекались там гражданские консультанты, но, в принципе, это происходило в закрытых учреждениях. Там были большие ресурсы у людей, были вполне образованные инженеры, математики. И они разрабатывали вполне передовые системы. В том числе и сети были созданы, сети там раннего предупреждения о ракетном ударе. В общем, внутри оборонных ведомств такая сеть была создана. И затем они знали про интернет, они знали про эти протоколы, начали разрабатывать. Они не взяли тот же самый протокол, но какие-то похожие протоколы стали разрабатывать. И вполне с небольшим запаздыванием создали такую систему с этими протоколами. Условие единственное было, что все компоненты должны быть отечественного производства. Поэтому здесь они начали немножечко уже зависеть от уровня производства полупроводников, затем интегральных схем советской промышленности, который, ну, в общем, тоже отставал довольно серьезно от западного уровня. И поэтому советские системы были, прямо скажем, не очень надежными. Проблема надежности решалась за счет удвоенных, утроенных систем. Когда одна система откажет, значит, включалась другая, третья. Значит, то есть, когда вопрос стоимости не стоял, то надежности системы добивались другими способами, так сказать. И когда эти системы созданы, то действительно некоторая инерция существовала в том, что их довольно трудно заменить на новые системы. Потому что, опять же, существует некоторый протокол замены системы, которая уже доказала себя. Там она проработала столько-то часов без отказов. Вы не можете ее заменить на новую систему, пока вы не покажете, что новая система способна проработать не меньше без отказов. Это довольно трудоемкая процедура показать, что новая система не менее надежна, чем старая. Вот, скажем, я занимался историей советской космической программы, и там тоже очень-очень медленно происходила смена бортового оборудования, скажем, на советских космических кораблях или там на ракетах. Потому что, ну, уже были, в общем, налетанные, наработанные системы, которые десятки тысяч часов в космосе, значит, отлетали без отказов. Но попробуй их замени на новую систему. Невозможно доказать, что новая система будет такой же надежной. И здесь, опять же, система избегала риска. И поэтому не нужно таких скачков инновационных. Нужно постепенно, небольшими улучшениями. Поэтому действительно технологически вот эти системы советские оборонные развивались очень медленно, такими небольшими шагами.
Если посмотреть на ситуацию в целом, в какой момент Советский Союз в смысле компьютерных технологий, электроники, в общем, передовой техники отстал, ну, радикально фатально? Это уже начало 80-х, это конец 80-х. В какой момент еще можно было попробовать что-то изменить? Ну, невозможно себе этого представить, но вот исходя просто из квалификации персонала, производственных мощностей, знаний высшей школы, академии и прочее.
Как известно, в конце 60-х годов было принято решение о построении единой системы ЭВМ, ЕС-ЭВМ, на основе копирования серии компьютеров IBM. И это решение часто указывают как такое поворотное. То есть до этого в Советском Союзе разрабатывались какие-то оригинальные ЭВМ, было очень много разных видов, несовместимых, с разным, естественно, программным обеспечением, которое тоже было несовместимо. И переход к некоторому такому серийному производству компьютеров, когда будет программная совместимость малых, средних и больших машин, это было очень прогрессивное веяние, действительно надо было это сделать. Вопрос только был в том, что принять за основу. Разрабатывать некую такую собственную систему или взять за основу западную. И в этот момент, вот в конце 60-х, было принято решение взять за основу систему IBM, потому что уже была наработана большая библиотека программ для IBM. Это была основная причина, почему IBM была выбрана. Были другие кандидаты, там ICL, была британская компания, которая готова была поделиться дизайном железа и программным обеспечением, но у них было гораздо меньше программного обеспечения, оно было очень слабое, и поэтому предпочли украсть программное обеспечение и дизайн фирмы IBM. Через там третьи страны закупили это и, значит, везли в СССР, скопировали. Часто говорят, что вот, значит, после этого как бы отечественная промышленность как бы умерла, перешла на копирование, и творческая мысль, значит, увяла. Ну, мне кажется, что так однозначно относиться к этому решению сложно, потому что реально в Советском Союзе не была разработана как бы единая серия собственная, которую можно было бы принять. И действительно было очень слабое программное обеспечение, не было системы поддержки этого обеспечения. И если говорить о широком внедрении вычислительной техники в этот момент, как бы в народное хозяйство, то, пожалуй, единственный способ это сделать, было то есть его внедрять очень широко и быстро, было действительно скопировать имеющуюся систему. Другой вопрос, значит, можно было этого не делать, можно было бы еще потратить там 5-10 лет на разработку отечественной серии и затем начать ее строить и внедрять. Это бы создало как бы другое отставание. Поэтому трудно сказать, какое из этих отставаний нанесло больший ущерб. После этого в начале 70-х, когда приняли ЕС, стали производить в больших количествах эти компьютеры, действительно их начали везде ставить, появилась, так сказать, возможность их широкого использования. Другое дело, что реально отдельным предприятиям было очень часто совершенно невыгодно их использовать, по крайней мере, для обработки информации. Но были возможности для их использования, для моделирования каких-то расчетов, они довольно широко использовались, в этом смысле были полезны. Но в этот момент реально, вот с начала 70-х годов, советская компьютерная промышленность перешла на вот такие рельсы воспроизводства западных тенденций в области вычислительной техники. С одной стороны, здесь есть и положительный момент, потому что они стали как бы, ну, в некотором смысле частью такого мирового технологического сообщества. У них не то, что у них теперь отдельная колея там, и так далее. Они как бы вот занимаются примерно тем же, чем все остальные занимаются. И программное обеспечение единое, действительно, с минимальной русификацией, оно там ставилось, значит, на эти машины ЕСВМ. Вот, и в этом смысле программисты как бы говорят на одном языке с западными программистами, инженеры говорят на одном технологическом языке с западными инженерами. Чисто технологически это позволило включить эту отрасль более тесно в мировое сообщество. С другой стороны, оно задало такой вот некоторый модус копирования, который не позволил развить оригинальную линию исследований. Ну, были, как бы, естественно, такие академические проекты, там Эльбрус, были некоторые попытки построить оригинальные супермашины в небольшом количестве экземпляров. Поэтому какая-то такая небольшая ниша для инноваций была, но в целом Советский Союз перешел на вот рельсы копирования.
Возвращаясь к изначальному посылу, может быть, чересчур эмоциональному, я небольшой поклонник советской власти и... Мне скорее людей жалко и их усилий многолетних и вот этой продуктивной, интеллектуальной, созидательной деятельности. Все-таки в Советском Союзе на момент его крушения худо-бедно, не очень масштабно, специфически, но существовала своя мобильная связь, спутниковое телевидение, конечно же, компьютеры самого широкого ряда и самых разных конфигураций. И то, что мы видим сейчас, это выглядит, ну я не знаю, как будто бы римляне в один момент исчезли и остались на руинах какие-то варвары, которые растаскивают старые здания. Ну, вот эти Эльбрусы и Байкалы, которые никому нельзя продать, кроме российскому государству, и то с такой тревожной формулировкой: у нас есть критическая инфраструктура, и иностранная техника может таить скрытые функции, которые в решающий час оставят нас в железном веке, да, без любой техники, поэтому надо в это инвестировать. Кроме расстройства, собственно, хочу спросить, осталось ли от вот этой большой созидательной деятельности системы образования и производства хоть что-то? Понимаю все аргументы про 90-е, когда это рассыпалось, потому что государство не интересовалось, ну и, в общем, наверное, не могло бы поддерживать, иностранные инвесторы никакие не пошли бы, им это, в общем, не очень нужно было, проще было привести на рынок свою продукцию. Но вдруг есть какие-то ростки прекрасного, которые мы не замечаем, но которыми обязаны вот этой традиции, идущей из Советского Союза. Ну, кроме игры «Тетрис», конечно.
Нет, ну вы знаете, для современных технологий все большую и большую роль играет такая современная культура производства. Скажем, автомобильная промышленность в США, мы знаем, все, долгое время как бы США был лидером в области автомобильной промышленности, начиная там с Форда с начала 20 века и так далее. А потом, в послевоенные годы, постепенно американцы начали уступать японцам. И выяснилось, что японские машины просто, ну, там, на два порядка более надежные и по качеству превышают американские. Выяснилось, что вот культура производства компонентов, сборки, проверки качества на американских предприятиях, она сильно уступала японским. И американцы пошли на то, чтобы начать строить заводы с помощью японских инженеров и организовывать там культуру производства под руководством японских менеджеров. С тем, чтобы делать так, чтобы каждый рабочий был заинтересован в поддержании высокого уровня производства. Это сложная система создания стимулов для каждого рабочего, чтобы было вот хорошо не просто лично ему, а чтобы вот действительно была сделана надежная машина. И американцы с этим справились и в конце концов наладили вот эту систему высококачественной такого хай-тека. В Советском Союзе, как мы знаем, все было устроено так, что каждый старался что-то уточнить с производства, а как система стимулов и мотивации была такая, что в качестве реально низовые рабочие не были заинтересованы. И в этом смысле, чтобы наладить высокотехнологическое производство в Советском Союзе, нужно было поменять эту культуру производства, для этого нужно было поменять систему стимулирования. И это слишком тонкая культурная вещь, которую трудно сделать в условиях, когда вся экономическая система очень жесткая, направлена там на показуху, на двойную бухгалтерию, на то, что люди тащат что-то с завода, чтобы это где-то поменять. Ну, понимаете, вот это со всей неформальной структурой советской жизни очень плохо сочеталось. И еще хуже сочеталось такой разрухой 90-х, где реально не было условий для развития бизнеса, надежных инвестиций и так далее. И в этом смысле, вот с точки зрения развития промышленности, нет ничего принципиально невозможного в том, чтобы в России организовать технологическое, высокотехнологическое производство. Российские инженеры, техники, рабочие совершенно в этом смысле очень хорошо образованы, и в принципе это можно было бы сделать. Для этого нужен бизнес-климат подходящий, надежность вложений, система защиты рабочих на предприятии. Значит, ну, нужна какая-то, так сказать, система таких противовесов и балансов интересов отдельного рабочего, предпринимателя и государства, которое должно на самом деле охранять и тех, и других, а не взимать с них мзду, которая позволит сделать такое высокотехнологическое производство. Поэтому в этом смысле советское наследство очень тянет назад. Единственное, что как бы хорошего осталось, это некоторая система образования, которая, мне кажется, в Советском Союзе была очень сильно нагружена образованием математическим, точным, и большое количество инженеров выпускалось, гораздо больше, чем требовалось, и уже точно гораздо больше, чем, скажем, на Западе выпускалось инженеров. И школа реально готовила людей к инженерным профессиям, давала им математическую подготовку, там, научную, по разным дисциплинам наук и так далее. И этого уровня именно школьного образования пытаются достичь на Западе и не могут, потому что там как бы есть другие механизмы, как формируется школьная программа, и в ней гораздо меньше внимания до сих пор уделяется математике, точным дисциплинам, наукам и так далее. И только на уровне университетов происходит попытка выровнять это, и когда уже на уровне аспирантуры, там как бы Запад явно выходит вперед. Поэтому система школьного образования советская, при всей ее негуманности, такой как бы требовательности к ученикам, жесткой очень дисциплины, подавляющей индивидуальность, и, в общем, здесь много чего плохого, можно сказать, в советской системе, но с точки зрения ее программы, она воспитывала достаточно подготовленных вот для инженерной деятельности людей. Может быть, даже слишком, потому что, вот я сказал, выпускалось гораздо больше инженеров, чем требовалось.
В общем-то, ответ на вопрос, можно ли сделать хороший компьютер в России, да, но для этого надо сделать условия жизни во многих других областях чуть более комфортными, предсказуемыми и более похожими на передовые страны. Недаром они передовые, в том числе в технологическом смысле. Тем не менее, вот у России есть производство процессоров. В общем, можно сказать, что до сих пор какая-то электроника в стране делается. Это как авиастроение. Мало у какой страны есть. И не хочется продолжать аналогию с авиастроением, потому что, особенно гражданское в России авиастроение, это не самый выгодный пример. Но, на ваш взгляд, это скорее хорошо продолжать поддерживать эти технологии, в том числе чрезмерными государственными дотациями. Ну, какая-то культура производства останется, какие-то навыки, может, чего-то изобретут. Вот делая это точечно, в конце концов, действительно, может, какую-то критическую инфраструктуру поддержат, и меньше людей будет в Министерстве обороны или где-нибудь еще там нервничать. В общем-то, это не худший путь, или это дело обреченное? Все это в итоге скатится опять к копированию, заказу техники в Тайване и наклеиванию только лейблов.
Нет, ну, знаете, если Министерство обороны хочет потратить деньги на технологии, пусть он лучше тратит деньги на технологии, чем на оружие, вот. Но в целом, конечно, если какой-то чиновник будет где-то сидеть и решать, что вот эта технология лучше, и мы на нее дадим деньги, так как бы технологический прогресс не происходит. В Штатах, скажем, у Министерства обороны есть управление, которое занимается исследовательскими проектами. Это управление раздает гранты частным компаниям, университетам на разработку каких-то исследовательских проектов. Заявки на эти гранты подают сами эти компании и университеты. Собственно, это агентство только, ну, задает область, в которой оно готово раздавать эти гранты. Решение по тому, кому давать этот грант, принимают панели экспертов, которые часто тоже из числа вот этих сотрудников, исследователей в такого рода компаниях или университетах. Это не решает какой-то один там чиновник в министерстве. И после того, как все эти, как бы, технологии разработаны, дальше из них там министерство может что-то выбрать, Министерство обороны, значит, что из этого им там подойдет для оборонных целей и как-то это воспринять. Но в целом вот такое широкое финансирование технологического развития в некоторых ключевых областях помогает не только Министерству обороны, но и всему этому гражданскому сектору. И в этом смысле такого рода государственные вложения действительно полезны. Если государственное вложение заключается в том, что финансируется какой-то избранный за кулисами проект, и его результаты забирает себе министерство, и они там остаются, такого рода финансирование вряд ли приведет к каким-то серьезным технологическим прорывам, по крайней мере, таким, которые куда-то выйдут за пределы, и кто-то еще получит от них пользу.
Спасибо большое, Вячеслав Александрович.
Пожалуйста, очень рад с вами поговорить.
Мы говорили с историком науки и техники, преподавателем Массачусетского технологического института Вячеславом Геровичем. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале эпизода вы слышали объявление об иностранном агентстве с небольшим иностранным акцентом. Это наш слушатель Петр из Варшавы. Он так нам и написал в письме. Пусть, мол, про иностранного агента вам скажет настоящий натуральный иностранец. Безграничное вам спасибо. support.meduza.io – страничка для наших слушателей и читателей иностранных, отечественных, да хоть апатридов. Там вы можете оформить пожертвования для «Медузы». Адрес нашей почты podcast@meduza.io. А вообще-то, что случилось, это редактор и ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и отдел дизайна «Медузы». Всего хорошего!